Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Своя правда». И сегодня поговорим о составе, о новом составе российского правительства. С нами сегодня Аббас Галямов, политолог, политтехнолог. Здравствуйте, Аббас Радикович.
Здравствуйте.
И Евгений Тарло, президент Столыпинского клуба. Здравствуйте, Евгений Георгиевич.
Здравствуйте.
Мы, возможно, пройдемся по самым интересным фамилиям в этом списке, в списке министров, вице-премьеров. Но начнем с оценки в общем и, по сути, заявим позицию. Первый будет Аббас Галямов. Аббас, пожалуйста.
Для меня очевидно, что новое правительство – это никакое не правительство прорыва, которое анонсировал Путин. Непонятно, почему те же самые люди, которые в предыдущие 6 лет никакого прорыва не обеспечили, вдруг сейчас возьмут, перестроятся и этот прорыв совершат. Не дано никакого объяснения, почему это должно произойти. Я не исключаю того, что люди меняются, люди развиваются, и, может быть, сейчас они стали лучше, чем они были в прошлый раз, но это надо как-то показать, объяснить, ничего этого не прозвучало. Просто дается список фамилий, и вот, пожалуйста, берите и кушайте. В этом смысле у меня, ну, есть претензия к этому решению. Второе очевидное, значит, что на меня произвело впечатление, это то, что Путин в очередной раз продемонстрировал свое равнодушие к общественному мнению. Во-первых, самим фактом того, что он ничего не поменял, оставил все как есть, хотя запрос на обновление в обществе силен, это признают уже даже самые лояльные властям эксперты. И, ну, в ситуации, когда общество хочет каких-то перемен, казалось бы, лучше всего продемонстрировать эти перемены. Ничего этого не было сделано. Плюс такие слова «одиозные» не хочу использовать, например, по отношению к Патрушеву, чтобы его не обидеть, потому что сам по себе он, по-моему, человек достойный.
Про Дмитрия Патрушева.
Да-да-да, про нового министра сельского хозяйства. Сам по себе он человек, как говорят, достойный. Ничего вот против него личного я не слышал. Все люди, кто с ним общался, имел дело из моих знакомых, все говорят, что он достаточно профессионален. Но есть же у этого всего и политическая составляющая, а она такова, любое назначение, которое может трактоваться в терминах клановости, так сказать, кумовства, оно именно так и будет интерпретироваться. Российское общество четко осознает, что эта проблема есть. Оно считает эту проблему одной из ключевых. И в этом смысле назначений, подобных назначению Патрушева, лучше избегать.
Это Аббас Галямов. Но сейчас слово Евгению Тарло. Евгений Георгиевич, пожалуйста.
Ну, в целом в правительстве, ну, премьер у нас новый старый премьер, он, как президент его ценил, хорошо поработал предыдущее правительство, будем надеяться, что оно также хорошо поработает в будущем, но я соглашусь с первым выступающим, что нет признаков того или причин каких-то, почему вдруг оно станет работать лучше. То есть, ну, возможно, выполняли они свои функции хорошо, но довольны ли этим россияне, трудно сказать, потому что вот высокий рейтинг президента – это высокий рейтинг президента. У правительства рейтинг совершенно другой, и у других органов власти тоже, он гораздо ниже. И я соглашусь с тем, что настроение народа, их надо учитывать. У меня нет никаких персональных претензий никому. Некоторых людей из действующих министров, вице-премьеров, я, допустим, знаю. Очень профессиональные люди, хорошие. Но проблема даже не в людях, вы понимаете, проблема в той главной парадигме, которую они выполняют. И, значит, от правительства зависит экономика, прежде всего. У нас такая конфигурация, что правительство определяет экономические вопросы. Экономические вопросы были, экономическая парадигма заложена в 1991 году Гайдаром. она не изменилась совершенно с этого времени. Ну, есть какие-то там некоторые небольшие там какие-то шлифовки, небольшие корректировки, но принципиально Гайдар и Чубайс заложили то, что было. Кудрин прямой преемник того, что курса Гайдара и, значит, и Чубайса. Почему я говорю Гайдара и Чубайса? Почему не говорю даже это каких-то международных, там, западных корпораций? Да-да, американцы, например, были в ужасе того, от того, что сделал в итоге Чубайс, несмотря на то, что его советовали его советники. Поэтому без изменения экономической парадигмы, принципиальное изменение основ экономических, которые у нас сейчас есть, тех действий, любое правительство ничего не сделает. А основные экономические вопросы заложены у нас в силу той конфигурации, которая тогда была сделана, в Центральном банке. Без изменения полномочий Центрального банка. Я даже не говорю опять, меня лица не интересуют вообще. Пусть Набиуллина будет вечно, если это устраивает наш народ. Пусть она вечно будет председателем Центрального банка. Мне это все равно, я не претендую. Но она должна другие вещи делать. И речь идет не только о процентной ставке. Макроэкономические условия зависят от Центрального банка и от тех условий, которые закладывает экономический блок. Экономический блок на сегодня – это Алексей Леонидович Кудрин. И победила подковерно, кулуарно, он победил полностью. Ни программа Столыпинского клуба, ни программа ни одного другого объединения не учтена. Все решает Кудрин сейчас.
Это Евгений Тарло, президент Столыпинского клуба. Сейчас обращаюсь к Аббасу Галямову. А что, правда, зацепились-то за имена, фамилии? Ведь гораздо более важную роль играет как раз структура и то, как она работает и будет выстроена.
Нет, смотрите, структура должна играть гораздо более важную роль, но это то, что должно быть, но этого нет совершенно. Российский политический режим, если оперировать терминами политической науки, это персоналистский режим. Это режим, где все определяют не институты, а персоны. По сути, в стране есть только один полноценно функционирующий политический институт, этот институт Путин.
Да.
Вот персона Путина. Это опять же, не институт президента как таковой, да, это вот та персона Путина, который собрал всю власть, которая есть в стране, в своем кабинете, и все остальные игроки, политические игроки, наделены властью ровно настолько, насколько Путин им это делегировал.
Значит, нужны технические исполнители, которые бы спускали вниз те распоряжения, указы и все остальное.
Но... И да. В этом смысле персональный состав нового Кабмина, в принципе, не имеет большого значения. Мы действительно это обсуждаем, как будто это что-то не такое неимоверно важное, что-то произошло. А на самом деле стратегические направления вырабатывает Путин, он же принимает ключевые решения, правительство имеет к этому достаточно отдаленное отношение.
Кстати, о стратегических решениях. Многие ждали и до сих пор ждут, а как будет выглядеть администрация президента Российской Федерации, поскольку именно администрацию наделяют зачастую функцией стратегии. Вот здесь продолжаем ждать или уже для вас это интерес теряет?
Консервативное настроение Путина уже очевидно, и если он ничего не поменял в правительстве, то почему вдруг он будет что-то менять в администрации? Очевидно, что он настроен консервативно. Он его, знаете, мне кажется, подвела та сокрушительная победа, которую он одержал на выборах. Вот если бы он набрал там не 76%, а, например, там 52-55%, и если бы реально маячила угроза второго тура, вот для него бы это прозвучало как такой wake-up call, звонок, мол, проснись, что-то не то в стране происходит, надо, так сказать, мобилизоваться, обратить внимание на страну, отвлечь от внешней политики, так сказать, обратить внимание на страну, разобраться с тем, что в ней происходит. Вот о чем говорит мой коллега, да, с курсом определиться. Не просто бездумно продолжать старый курс, а еще раз провести анализ, так сказать, ревизию того, где мы находимся, и принять новое решение по поводу того, куда движемся. И вот что требуется сейчас. А ну, 76%, и они, очевидно, успокоили Путина, то есть... Общество меня одобряет, курс одобряет. Зачем что-то менять? Все хорошо.
Это Аббас Галямов, Евгений Тарло.
Да, назначение Медведева, оно, в общем-то, логично и не может быть по-другому. Если Дмитрий Анатольевич глава победившей партии, который имеет абсолютно большинство, конституционное большинство в Думе, то почему нужно назначать кого-то другого?
Ну, вы настаиваете, понимаете, на том, что нужно кого-то назначать?
Я, вы знаете, это я настаиваю на других назначениях, я настаиваю на изменении курса, я об этом постоянно говорю. Другое дело, каким должен быть курс, это нужно говорить.
Но вот вы сетуете клуб... на, да, Кудрина, что он, да, победил, но Кудрин, да, провел масштабную работу, и он, ну, завалил, в том числе и средства массовой информации своими, это накануне президентских,
неправда,
выборов,
своими,
неправда, работами, своими выступлениями.
Значит, абсолютная неправда. Значит, Кудрин до самого последнего момента так и не опубликовал своей стратегии. Нет ее. Есть отдельные выступления о том, что что-то он будет делать, что-то где и так далее. Нет этого. А Столыпинский клуб 2 года назад опубликовал основные положения своей программы. И президент поручил правительству тогда всем с этим поработать. Началась небольшая работа, но Столыпинский клуб кто? Я, Титов, там еще там ряд, ну, много экономистов, там профессоров, академиков, предпринимателей. Но кто мы? Мы не можем зайти к Владимиру Владимировичу. Мы не можем, мы никто. И гораздо большее влияние имеет Алексей Леонидович, личный друг, гораздо больше имеет Герман Оскарович, тоже личный друг-представитель, и многие-многие другие. В этом плане мне, знаете, мне, честно говоря, жаль наше правительство, то, которое назначили. Почему? Потому что они будут выполнять не то, что они делают. Это и вся идеология была заложена Гайдаром Чубайсом и сейчас продолжена Кудриным. В данном случае Дмитрий Анатольевич выполняет, и партия «Единая Россия», они по существу обеспечивают легитимность исполнения тех принципиальных системных установок или вообще вот, порядка работы всего механизма экономического, который они разрабатывали.
Вы перестали намекать на монетаристскую политику, которая вас не устраивает.
Я не намекаю, я прямо говорю, что это не просто монетаристская, это ошибочная политика, которая привела уже к 5, по-моему, масштабным кризисам в стране.
Которую страна преодолела.
Значит, дефолт вы забыли?
98-го года?
Да.
Нет, помню.
Вообще-то дефолт, вообще-то банкротство.
А зато потом и какой бурный рост.
Бурный рост был благодаря двум причинам. Первое, значит, из самого дна вывело правительство Маслякова, используя другие методы совершенно. Второе, значит, цена нефти доходила до 150. Что наложилось на правление Кудрина, понимаете?
Да, в 98-м она была около $10.
Да. Кудрину попалось руководство экономическим блоком правительства на тот... И почему на нем сейчас оттенок вот благоденствия? Вот был Кудрин, все было хорошо, потому что ему доллар такой достался. Я лично у него спрашивал: Алексей Леонидович, скажите, ну вот доллар такой высокий, все хорошо. Вот когда был доллар низкий, говорили, что по этой причине рубль падает, инфляция большая. Вот доллар высокий, это был 2007 или 2008 год, до кризиса. Мы в деловой России был ужин, вот он вице-премьер, он демократичный человек, ну, в таком плане, вот, во всяком случае, он может так вот побеседовать. Правда, уже сейчас он ни с кем, он отказывается от дискуссий.
Сейчас он глава счетной палаты.
Ну, еще до того, угу, даже будучи там деканом факультета изящных искусств, или как это называлось, он не входил ни в одну дискуссию. Ни с кем публично не дискутировал, не отзывался ни на что. В лучшем случае, ну, Марии Шклярук там он посылал в Совет Федерации, когда мы обсуждали, например, его предложение по правовой реформе, или предполагаемые предложения. Так вот, ему просто достался такой кусок, когда экономика наша надувалась вот этими нефтедолларами. Я спрашиваю, Алексей Леонидович, почему сейчас, вот, когда высокие цены на нефть и так далее, почему у нас высокая инфляция, высокая процентная ставка. И он мне начинает такую речь. А вот вы понимаете, доллар, ну, типа там доллары напали на нашу страну, и эти доллары давят на экономику. Когда мало долларов, то причина инфляции в том, что их мало. Когда много долларов, причина инфляции в том, что их много. Ни Набиуллина, ни Кудрин, ни финансово-экономический блок не разобрались, в чем причина инфляции в стране.
Но сейчас
и что
низкая инфляция. Вот,
низкая инфляция, а ставка опять чрезвычайно высокая.
При снижается, этой ставке снижаем,
нет. Что вообще значит снижается? Вот когда говорят, в Америке снижается, это было 0,5, стало 0,25, например. Вот это снижение заметное, и была высокая 0,5. У нас что такое повышается? Это поднять на 10-15%? На 10-15%. Это значит остановить все, а потом держать и снижать по 0,25.
По 0,5.
Понимаете?
По 0,25.
0,25.
Но регулярно. 0,5.
Но регулярно. Что значит регулярно? Раз в полгода, год и так далее. А жить надо. Вы знаете, она же вашу жизнь хватит, снижение этой ставки. Хорошо. Вот сейчас инфляция низкая. А счастье когда будет? Когда счастье будет?
В 2024-м.
Понятно.
Никаких оснований верить в это нету, знаете.
Аббас Галямов. Если говорить именно о персоналиях, на кого бы еще обратили внимание? Из того, кто ушел, кто пришел?
Ну, понравилось то, что ушел Приходько, не в том смысле, что я против него чего-то лично имею, но, по крайней мере, это выглядело как то, что власть негативно отреагировала на тот скандал с рыбкой, который прозвучал, и вроде как убрали оскандалившегося чиновника.
Ну, здесь какое-то противоречие определенное наблюдаю. С одной стороны, вы говорите о том, что не обращает власть внимания
вот
на это.
Вот я про это и говорю, что хочется верить, что уход Приходько – это как раз... Значит, и есть тот вот редкий случай, когда власть все-таки ведет себя адекватно. Вот. Я всего лишь предполагаю, я говорю, что это, может быть, я принимаю
желаемое
за действительное. Да, может быть, на самом деле причины совершенно...
Шувалов из той же категории?
Нет, Шувалов не был столь уж оскандалившимся. Конечно, Навальный несколько ударов по нему серьезных унес, но для меня очевидно, что Шувалов слишком тяжеловесен для того, чтобы его убирали... Вот из-за этого. Там какие-то другие причины. Вот. Меня, знаете, удивило...
Причины победы Кудрина. Значит, полностью блок Силуанов – это его выдвиженец, это его преемник, это человек, который выполняет все, что скажет Кудрин, и происходит очень опасная смычка. Ученик, преемник, выдвиженец Кудрина возглавляет весь финансовый и экономический блок.
Вот это очень важно.
А Антон Силуанов, Алексей Леонидович Кудрин контролирует это. Более того, ему пытаются передать, в этом озвучено, я прочитал в прессе, не знаю, насколько это правда, но это будет просто ужасно. Если он еще будет распоряжаться госинвестициями, что противоречит самому принципу и разделения властей, и разделения функций, и, значит, контрольный орган не может заниматься такой работой. Если ему еще передать борьбу с коррупцией, а это правоохранительная деятельность, это специально урегулированная деятельность, то коррупция расцветет у нас пышным цветом, инвестиции будут полностью остановлены, и вообще мне... А еще одновременно он собирается заниматься политической деятельностью, продолжая возглавлять этот комитет гражданских инициатив. Я вообще этого не понимаю.
А что значит остановленные инвестиции, если мы их толком и не наблюдали все последнее время?
Вы их и не будете наблюдать, потому что инвестициями он распоряжается... Кто госинвестиции? Министр финансов и глава экономического блока. Шувалов что-то делал, он между финансистами...
Минэкономразвитие вообще ни при чем.
Нет, вот смотрите... Нет, конечно. Минэкономразвитие... подчинено
этому счету. Можно я поясню? Да. На протяжении всех 2000-х годов было четкое разделение между Минэкономразвития, которое возглавлял друг Путина Греф, и Минфином, который возглавлял тоже друг Путина Кудрин. Они между собой боролись. Была серьезная политическая и аппаратная тоже.
Один за то, чтобы тратить, борьба. Другой за то, чтобы сохранять. Да.
В принципе, конкуренция между Минфином, который вся занимает консервативную позицию, и Минэкономразвития, который отвечает за экономический рост и, соответственно, пытается, значит, его простимулировать каким-то образом. Эти противоречия между этими двумя ведомствами, институциональная характерность, они есть везде. В принципе, во всех странах. Но в России они тоже были. И вот они между собой боролись. А сейчас принято решение, что Минфин подчиняет себе Минэкономразвитие. То есть теперь консервативный вот этот настрой, ребята, давайте ничего не будем делать, как бы чего ни вышло, вот он уже на институциональном уровне закреплен. И теперь Орешкин, министр экономического развития, который
тоже финансист,
рост,
банкир,
финансист. Да, он будет приходить со своими идеями к своему непосредственному начальнику Силуанову, которого настрой, он действительно так, идеологически он выращен Кудриным, он абсолютно кудринский человек вот в идеологическом смысле.
Более и, того, он еще будет контролироваться Кудриным, который, да, как счетная палата, имеет возможность
проверить. И вот Орешкин будет приходить с какими-то идеями, а Силуанов и его начальник, так сказать, будут класть эти идеи под сукно, вот и все.
Значит, самое интересное, что ответственность за это все вот... Это исполняет абсолютно либеральный прозападнический блок во главе с Кудриным. И у него же и политическая есть организация, комитет гражданских инициатив и так далее. А ответственность будет нести «Единая Россия» и премьер-министр Медведев. Понимаете? Ну, да. Вот этот парадокс такой. То есть, значит, народные комья народного гнева будут идти в сторону «Единой России», из которой я вышел. Вот по причине вот этого продолжения этого курса, кстати говоря. Значит, курс этот будет. И потом, как альтернативно, вот хорошо, вот мы предположим, через какое-то время «Единая Россия», если снизится ее рейтинг, если она проиграет на выборах, что мы получим? Мы получим победу открытых либералов, либералов западнического толка.
Где вы их видите вот сейчас на политической арене?
Реальный либерал западнического толка – это Алексей Леонидович Кудрин и это Эльвира Набиуллина. Потому что независимо от риторики, а риторика у них тоже прозападная, но она, понимаете, в чем дело? Она отрицает вообще какую-то национальную состоятельность России.
Субъектность.
То есть субъектность, состоятельность, возможность что-то реализовывать самим. То есть все построено на том, что давайте что-нибудь купим на Западе, давайте закажем консалт. Вы знаете, что
но это уже не работает, конъюнктура же изменилась.
Да ну, не изменилось ничего. Вы знаете, что все программы
просто так уже нет возможности покупать заводы, покупать турбины. Ну, сейчас тоже с этим проблемы возникают.
Все это продолжается.
Уже не получается, поэтому вынуждены выкручиваться каким-то образом. Что
по-прежнему самый крупный поставщик нефтегазового оборудования нашим заказчикам. А что у нас заказывается? У нас же промышленность, она уменьшилась в разы после Советского Союза. У нас работает нефтяная промышленность, газовая промышленность. У кого покупают? У американской фирмы Шлюмберже, международной глобальной корпорации. Уралмаш стоит. Понимаете, вот вы дайте заказы Уралмашу, тогда появится и наука, и промышленность, все. Но этого не делается. И вся экономическая, весь экономический механизм и финансово, и идеологически настроен на то, чтобы покупать на Западе.
Вот
не
сейчас
производить
хотел
самим.
Уточнить. Все-таки вот в тех майских указах, которые уже даже там грубо, но просчитаны, там фигурируют в том числе и цифры, там десятки триллионов рублей, которые должны будут вкладываться в том числе и в развитие. Там триллион на цифровую экономику, там триллион на еще. Деньги-то вроде как пытаются запустить в экономику. Не туда запускают просто, Евгений Георгиевич?
Ну, пока это мы декларацию слышим такую.
Да.
Мы слышим такую декларацию впервые.
И Силуанов вроде как смирился,
когда,
да.
Когда Путин выступил с президентским посланием, и там он говорил о необходимости прорыва экономического, необходимости инвестиций, в том числе государственных, я был счастлив. Понимаете? Это то, о чем мы говорили, и мне все равно, кто это будет исполнять. Пусть это исполняет Кудрин, пусть это исполняет Набиуллина.
Гроза!
Но не будут они это делать. Они это никогда не делали и не будут они это делать. И нужно для того, чтобы это было, чтобы был эффективный механизм контроля, нельзя совмещать функции счетной палаты и источника инвестиций.
Ну, по поводу источника инвестиций, насколько я понимаю, вопрос не решенный. Это пока предположение, которое может быть в случае...
А вот когда будет решен, если... мы будем с вами одобрять принятое решение. Я хочу...
Вы точно не будете, в этом я нисколько не сомневаюсь, да.
Ну, если сильно давить не будут, не буду. А так, если у меня есть что терять, я не собираюсь там сильно... выступать особенно. Я такая интеллектуальная позиция. Я вот говорю, ребят, не делайте это, будет плохо. Ну, сделают, что сделают.
Это Евгений Тарло, сейчас Аббас Калямов.
Достаточно важную тему затронули по поводу того, будут ли инвестиции, будет ли экономический рост. Только за счет государственных инвестиций бурный экономический рост никогда нигде не обеспечивался. Все-таки должен быть приток частного капитала. Его не будет, потому что правила игры, политические правила игры в стране не поменялись. Мы опять вернулись к правительству, к вопросу о том, что правительство, на самом деле, статист, не одно игрок, не оно ключевой игрок, который определяет правила игры. Во-первых, есть Путин, как я сказал, главный политический институт, который задает ключевые направления развития, а правительство всего лишь их реализует. И второе, есть силовики. Именно силовики являются на сегодня главными политическими субъектами, главными политическими игроками. У них абсолютно развязаны руки. Они делают, что хотят, они активно участвуют в переделе бизнеса, и, собственно говоря, они являются главным тормозом, так сказать, инвестиционного развития страны. Бизнесмены выводят деньги из страны, потому что они боятся уголовных дел заказных и посадки в тюрьму.
И получают уголовные там дела.
Ну, я не говорю, что мир идеален. Конечно, у них там тоже проблемы появляются. Но если вы посмотрите на статистику оттока капиталов из страны, вы увидите, что ежегодно там страна теряет десятки, сотни миллиардов, если не триллионы.
И... Да, я прошу прощения, просто я напомню слушателям, с нами Аббас Галямов и Евгений Тарло. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда». В рамках «Своей правды» сегодня обсуждаем новый кабинет министров. Уже есть имена, фамилии, пароли, явки. С нами Аббас Галямов, политолог и политтехнолог, и Евгений Торло, президент Столыпинского клуба. Пока много критики в адрес нового кабинета министров и по структуре, и по составу. Но сейчас уже будем принимать звонки наших радиослушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Работает наш телеграм, говорит и Москобот. Начнем с телефонного звонка, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, это Виктор 26-й, говорю за эфир. Насчет Кудрина можно пять копеек добавить своих? Значит, был в Швеции, зашел в банк. Я говорю, ребята, так и так. Ну, они по-своему, договорились. Я говорю, у вас комиссия за уплату коммунальных услуг есть? Они мне показали указательным пальцем у виска, понимаете? А у нас это есть. Ну, я думаю...
Несправедливо, мы поняли вас, Виктор. Давайте еще один звонок. 7373-94,8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире, пожалуйста. Нет, если вы дозваниваетесь, то лучше говорить, а не молчать. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, а вот я хотел бы сказать вот по поводу общей экономики. Такое впечатление идеалистическое, что Гайдар с Чубайсом придумали, и вот это все крутится уже там больше 20 лет. Мне кажется, тут гораздо глубже. Просто вот те люди, которые владеют сырьевыми активами, да, это бывшие чиновники, может, нынешние, через номинальных, они специально все подавляют вокруг себя, чтобы только вот... их, так сказать, собирать вот эту природную ренту и вытаптывают всю остальную, как говорится, Россию, всю экономическую поляну.
Есть, это принимается.
Это огромная сила.
Спасибо, Евгений Георгиевич.
Ну, так я об этом и говорю.
Это нет, вы-то говорите о том, что это Гайдар Чубайс.
Совершенно верно. Это было заложено в основах той политики, парадигмы экономического развития. Это было тогда заложено.
70% экономики, по сути, принадлежит государству.
Как, да о чем вы говорите, что за ерунду говорите?
Это статистика,
да
это
Росстат говорит. Да нет такой статистики.
Росстат говорит, а не
неправда. Откуда вы? Это неправда абсолютная. Это ложь абсолютная. Абсолютная ложь, абсолютная.
Сколько?
Вы знаете, Сбербанк на сколько принадлежит государству?
Сколько там, 51?
Всего.
Всего. Это контрольный пакет,
что? Евгений Георгиевич. И что? Это государство принадлежит?
Это государство определяет.
Да кому
государство определяет.
И что вам нужно? Приватизировать Сбербанк? В этом проблема.
Все в руках государства, Евгений Георгиевич.
Вранье. Вот это абсолютная ложь. Значит, олигархат был создан в 90-е годы Гайдаром и Чубайсом. И эта политика продолжается. И когда вы говорите, бывшие чиновники, вот это... Ну, во-первых, поищите мне этих бывших чиновников. Абрамович что, бывший чиновник? Ходорковский что, бывший чиновник?
Этот Абрамович, самый, да. Сколько? Два срока отсидел на посту губернатора, да, Чукотского края, да.
Да, будучи... Ну, приватизация проведена была тогда, когда он был никем, когда он был Ромой и Романом Аркадьевичем. Но я вам могу всех остальных. Мордашов, Лисин, Потанин и так далее. Они получали посты после приватизации. Они вошли в бизнес, никак не создав компанию, не создав машину, не создав бизнес какой-то, а получив объект приватизации, лучше, хуже управляя.
Насколько и они сейчас политически влиятельны?
Абсолютно влиятельны. На сегодня мы полностью работаем в интересах вот этих крупных финансово-промышленных групп, потому что им принадлежит 85% всего, что производится в стране. И банки, и мне все равно, олигарх он государственный или частный. Он олигарх, он не дает развиваться всем остальным. Принцип в этом. И когда вы говорите о недостатках каких-то там в правоохранительной сфере, это тоже. Потому что все подконтрольно небольшой группе людей. И получается, государство у нас на службе вот этой вот категории людей. И даже средний бизнес, который карабкается и уже там владеет, может быть, активами 100 миллионов долларов там, или еще сколько, даже им сразу, если что, щелчком по носу, куда ты? У нас есть профсоюз, значит, олигархов, РСПП. Вот дальше РСПП никуда не выходите. А малому бизнесу кидается косточка чего-то и так далее. Но его нет. Вы понимаете, что после кудринских реформ, допустим, по налогам, обложений, которые тоже были сделаны для того, чтобы наполнить пенсионный фонд, у нас уменьшилось, ну, точных цифр нет, но более чем 3 миллиона предприятий обанкротилось и закрылось. Более чем то ли 3, то ли 6, там разные, как считать, самозанятых, куда относить и так далее. Понимаете?
В том числе и пустышки, которые были зарегистрированы,
а потом...
не стало.
Да, а в том числе, в том числе миллионы работавших предприятий, в том числе миллионы и десятки миллионов людей, которые сами себя кормили и других кормили. Нет, их уничтожили, взносов не получили, а теперь мы стоим перед вопросом, а давайте пенсионную реформу делать. И дальше бухгалтерски нам считается, вот хорошо, если нам сейчас не сделают, бюджет не сверстаем. Понятно, но давайте дальше как-то из этого выскакивать, из этого круга. А вот эти разговоры про бывших чиновников, ну да, бывший чиновник, и что дальше-то?
Это
вопрос, в какой парадигме же мы живем? И это вранье абсолютное насчет 70% государства. 70% государства, если даже считать там контрольные пакеты, которые 25-26%, если вы считаете 100%, а от них есть там 25% государства, значит государственное. Хорошо, даже если так считать. Но это произошло за счет разрушения другой части экономики. Не за счет того, что государство забрало частное, а за счет того, что уничтожено частное, государственное. И частного не возникло. Вот за счет чего получилось у нас.
Это Евгений Тарло, сейчас Аббас Галямов.
Я считаю, что главные проблемы России связаны все-таки, носят политический характер, они связаны не с соотношением там, государственно-частное, вот в экономической терминологии, о чем говорит вот, мой коллега, о чем вы начали говорить. Главная проблема в отсутствии политической конкуренции, когда она была уничтожена под флагом, так сказать, борьбы с иностранными агентами, значит, агентами Госдепа и так далее,
укрепление суверенитета страны. С олигархами, с иностранными агентами.
Да-да-да. Кто борется с олигархами? Скажите,
нет,
покажите человека.
Первая половина.
Евгений Тарло. Я и что? Да. Я где?
Вы боретесь?
По-моему, только олигархи у нас сидят у власти, а я здесь мякаю, а вы им поддакиваете. Вам нравятся такие фразы? Вам
Евгений
нравится,
Георгиевич,
что меньше государства, мне не надо бороться с западниками, чего
Евгений
вы говорите? Надо разбираться
меня,
в том, что происходит.
На меня
реально
нападать бесполезно. Сейчас давайте дадим слово Аббасу Галяму, пожалуйста.
Так вот, под флагом борьбы с иностранными агентами, западным влиянием и так далее, была уничтожена в целом политическая конкуренция в стране. Конечно, в этой ситуации уже не важно, частный это бизнес или государственный, потому что даже если он формально остается частным, все равно его прибирают к рукам люди из окружения президента. Ну, такие люди, как Ковальчуки, значит, или Тимченко, или Ротенберги, контролирующие сейчас уже там триллионные потоки, они формально не являются госслужащими, и контролируемые ими бизнес-структуры формально не являются государственными. Но, по сути, вот тут надо разводить понятие государства и режим политический. По сути, они не являются государственными, но, по сути, они являются, так сказать, опорой режима, оплотом режима и главными бенефициарами деятельности режима. И в этом смысле их можно назвать словом олигархи в полном праве, так сказать. Хотя у них другая природа, чем у олигархов первой волны.
Та же самая,
абсолютно. О чем мы говорили из 90-х годов. Да, безусловно.
На них можно положиться, по крайней мере. На них можно положиться, сказали Ротенберг.
Нет, с точки зрения режима, это абсолютно оправданно, на них можно положиться. Можно сказать, давайте профинансируем, условно говоря, там, деятельность русских хакеров на выборах США во имя государственных интересов. Они это будут делать, действительно. С точки зрения функционирования режима, это нормально. С точки зрения функционирования институтов государства, вот, которые надо деперсонифицировать, вот что плохо. В долгосрочном плане государственные институты разрушаются. Судебные решения, когда я говорю о смерти институтов, вот посмотрите на судебную систему, это же ужас какой-то. Судебные решения принимаются не исходя из логики закона, так сказать. Есть телефонное право, так называемое. Судья принимает решение, потому что ему позвонили уполномоченные на то люди из АП, администрации президента.
Вот и Кудрин об этом же говорит. Евгений
Георгиевичу
вот не нравится.
В этой части,
неправда.
Нет, в этой части я с Кудриным согласен. Когда Кудрин говорит о политике, я с ним согласен. Я так понимаю, мой коллега критикует Кудрина не за вот эту политическую часть, а за его экономическую, вот эту, так сказать, монетаристскую школу. Так сказать. Об этом речь. Мы просто о разных вещах. У Кудрина много граней, так сказать. Мы о разных вещах говорим.
У него не много граней. У него есть риторика такая политическая, которая нравится либеральной публике, но в Кудрине, значит, да, он либерал, но либерал того плана, либерал-неудачник. Вот все, что он делал в экономике, все очень плохое.
Кто же тогда все удачники, я понять просто не могу.
Удачников вот. Нет. Но вот вы говорите, олигархи все одинаковые. Знаете, если бы у нас те люди, которые сейчас построили поместье там по 1,5 миллиарда в Англии, приватизировав металлургический завод, или я потом рассказываю похабные анекдоты на всю страну, или те люди, которые получили за чужие деньги, приватизировали нефтяные все богатства, вот, если бы они построили мост хотя бы один, то я бы сказал, слушайте, да хорошо, пускай строят, никакая разница. Я вот, вы понимаете, вы уперлись в то, что Ротенберг друг Путина, ну и что? Вот за мост построил, молодец. Пусть да, все конечно. Друзья Путина строят по мосту, и мне все равно, сколько у них денег. Вот если бы у нас на стройке зарабатывали люди, если бы люди не в банках спекуляциями занимались там и размещали на депозитах счета, вот, и вот здесь, а строили мосты, дороги, машины, космос и так далее. Да ради бога, зарабатывайте сколько хотите. И я не против приватизации как того, я против разворовывания. Говорят, вот я против чего, понимаете? Это разные вещи.
Говорят, Абрамовича до сих пор с тоской вспоминают на Чукотке.
Значит, та экономическая модель, которая построена, она позволяет работать только олигархам. Вот в чем вопрос. Она не позволяет
работать.
Так вы
работать. Сами, и сами оправдываете эту систему. Вы сами говорите, да я пусть Ротенберг там осваивает бюджет, зато мост
строит. Систему заложил не Путин. Система заложена не Путиным.
Конечно. Понимаете, Путин уже 20 будет... лет, почему власть, уже пора, на него ответственность вообще переводить.
Да нет, это не важно. Слушайте, просто но вы уводите другой вопрос.
Но за 20 лет он мог бы поменять систему.
Дело в том, что если вы смените Путина, будет просто крах. Вот вам одно, вам нужно, нужно на кого-то нападать, и только благодаря нападкам либералов и Америки Путин имеет такой сумасшедший рейтинг. Потому что народ после того дикой нищеты, после обвала 90-х, после блокады, после санкций, народ говорит, слушайте, кто нас защищает? Нас защищает Путин,
конечно.
Поэтому народ поддерживает.
Оправдываете эту точку зрения?
Я не оправдываю совершенно. А я говорю, вместо того, чтобы заниматься тявканием на лидера страны, хорошего, плохого и так далее, нужно заняться позитивной повесткой. А позитивную повестку перехватили псевдолибералы. Псевдо. У них нет, они неудачники.
Можно мне
они не умеют ничего указывая делать.
На меня,
вот
указывая на меня прозвучало слово тявканье, мне это не нравится, поэтому я...
Абаз Галямов.
Да, я все-таки в свое оправдание скажу, что я на лидера не тявкаю, а критикую его по делу. И, по-моему, когда в первой половине передачи я назвал свои претензии к Путину, мой собеседник согласился. Вы же согласились со мной?
Я не про... Во-первых, вот. Я говорю
ну,
не
а зачем
про вас.
Сейчас говорите о тявкане?
Ну, я вы мою сторону рукой говорю показали. О том, что...
Предлагаю филологические споры завершить.
Американцы тявкают на Путина, все. И у нас очень многие вот эти вот бегают с плакатиками.
Я в этом смысле согласен, что
они
Путин...
уводят вместо позитивной
Путин
повестки
и Кремль...
споров между...
Я считаю, что Путин и Кремль очень эффективно действительно используют вот эту внешнеполитическую повестку, значит, призывая, так сказать, консолидации, противостояние вот этому общему врагу. Это Кремль делает действительно эффективно.
На всякий случай напомню, что обсуждаем сегодня все-таки кабинет министров, потому что мы так влево.
Слушайте, разговоры о политике в России не могут не крутиться вокруг Путина. Кабинет министров, еще раз повторюсь, это технический орган, который всего лишь фиксирует те решения, оформляет те решения, которые принимает Путин.
Это я слушателям уже на всякий случай напоминаю, просто они уже
спрашивали. О чем спорт? Вместо того, чтобы обсуждать, вот вы все уперлись, знаете, помните, накануне 17-й год, все набросились на Николая II. Вот он и такой плохой, да плохой был, на мой взгляд, был плохой царь. Но, убив его, мы получили разруху, кровопролитие, гражданскую войну и так далее. И дальше одни кричат, если бы не большевики, все было бы хорошо, другие говорят, вы сами устроили сопротивление, и поэтому террор оправдан, Сталин был великолепен. Слушайте, вот вместо того, чтобы орать про лидера, которому задача сделать спокойствие в стране, нужно заниматься позитивной повесткой.
Можно я прокомментирую?
Можно я договорю?
Не-не,
сейчас.
Значит, я не перебил, я поднял руку, вы что?
Можно я договорю?
Да, подниму, говорите сколько
можно
угодно.
Можно я договорю? Да.
Мы вам значит, дадим слово.
Вместо того, чтобы заниматься вот этой вот, значит, мусолить того, кто у нас будет и так далее, есть избранный на 6 лет лидер. Но важно даже идеологически подготовить платформу. При этом, как только я начинаю критиковать Кудрина и Набиуллину, мне говорят, вот все дело в Путине. Да не в Путине дело в данном случае. Нужно убедительно изложить альтернативную экономическую платформу. А ее не дают, потому что ее увязывают с тем, что вот все Путин, Ротенберг там и так далее. Да не в этом дело. И не в этом. Вы бросаетесь на обманку какую-то, хватаетесь за лозунг, а верить нельзя этим обманкам. Нужно позитивную программу.
Это Евгений
Тарлов? А уже
Тарлов?
Кто ее будет выполнять? Это уже 10-й вопрос.
Аббас Галямов, да.
Политический лидер, который присваивает себе всю власть в стране, выстраивает персоналистский режим, должен быть готов к тому, что критиковать будут именно его. Нельзя получить всю власть в стране и не нести никакой ответственности за то, что происходит в стране. Вот и все.
Еще один звонок примем. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, пожалуйста.
Вы знаете, хотела сказать, что вот когда я услышала, что все-таки остается у нас премьером Дмитрий Медведев, я вот даже, можно сказать, прослезилась, потому что, ну вот, до последнего почему-то была надежда, что у нас поменяется правительство и что-то изменится. Вот у меня дети, один, ну, уже взрослый, 24 года, толком работать, ну, он работает, но получает там вот 50 тысяч. На 50 тысяч реально, ну, в Москве достаточно сложно молодому человеку прожить. Тем более там еще, ну, допустим, когда-то купить квартиру или еще что-то. Младший растет. Вот какой-то вот прям реально тревога. Я плюс сейчас поднимаю пенсию, да, получается, работать и работать еще, и просвета, не знаю, такое ощущение, что просвета нет. Вот сейчас еду за рулем по Симферопольскому бульвару. Вы не представляете, какие обложили трамвайные пути плитами 50 на 50. Вот зачем, спрашивают, на
Симферопольском бульваре? Все смешалось в доме Облонских, я понял. И плиты на Симферопольском бульваре, ну, да, да, и Медведев, говорю, и сын, зарабатывающий жалкие 50 тысяч рублей. Все, я понял, хорошо. Но общая повестка ясна. Я не знаю, Евгений Георгиевич, можете прокомментировать.
Значит, я согласен вначале тоже. У меня, честно говоря, скепсис. И я в Фейсбуке написал, что я ухожу в интеллектуальную позицию. Я не собираюсь с плакатиками бегать и махать и разрушать свою страну. Я не считаю необходимым такой вести огульную критику и сводить все к тому, что вот Путин хорошо или плохо, убрать Путина и будет хорошо. Я считаю, что будет ужасно.
Здесь
и
про Медведева больше речь была.
Подождите, ну вот я отвечаю на это.
А я тоже не призывал убирать Путина.
Я считаю, что кандидатура неудачная для представителя правительства, потому что люди ждали перемен, и чисто вот психологически для народа было важно, независимо от его заслуг и так далее, найдется вполне пост достойный, вот я фермер, например, достойный пост совершенно, и для того, чтобы жить в своей стране и быть счастливым человеком. Но люди в данном случае ждали перемен. То есть, да, Путин гарант стабильности, но люди ждут чего-то нового. Это не произошло. Но самое главное и самое плохое то, что победила стратегия Кудрина, которой нет, но это стратегия национальной несостоятельности. И меня это не устраивает полностью.
Это Евгений Тарло, ну и сейчас Аббас Галямов.
Я уже сказал, что назначение Медведева – это большая политическая ошибка, ощущение застоя в стране усиливается и будет усиливаться дальше. В результате будут расти протестные настроения, с этим и придется иметь дело Путину, как раз не Медведеву, а именно Путину, потому что претензии рано или поздно будут предъявляться к нему. И его так называемое путинское большинство, которое на сегодня, безусловно, существует, его рейтинг объективен, я во многих регионах работаю, занимаюсь избирательными кампаниями и меряю сам, и я вижу, что рейтинг серьезный, он безусловно, будет снижаться, потому что нельзя руководить страной до бесконечности и не нести ответственность за то, что в стране происходит. Вот только что прозвучавший голос в эфире, звонок, как раз очень четко это показал, что ощущение застоя есть, и люди этим недовольны.
Я сейчас запущу голосование, вопрос поставлю следующий для наших слушателей, для наших-то гостей все очевидно. Похоже ли вот то правительство, которое сегодня, по сути, было утверждено на правительство прорыва, о котором говорилось? Да, в принципе, вы даете им шанс. Это 134-21-35. Нет, совсем не похоже, это 134-21-36. Да, вы даете шанс этому кабинету министров. Возможно, похоже, это 134-21-35. Нет, вообще не похоже, это 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в том, и в другом случае один и тот же, 8-4-9-5, но я быстро пройдусь по кабинету министров, чтобы наша дискуссия была еще дополнена конкретными именами и фамилиями. Просто напомню, министр просвещения Ольга Васильева, министр науки и высшего образования Михаил Катюков, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр юстиции Александр Коновалов, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, министр по делам ГО и ЧС Евгений Зинчев, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр транспорта Евгений Дитрих, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, министр обороны Сергей Шойгу. Есть еще список из 10 вице-премьеров, которые где-то, ну не то что дублируют, но курируют определенные направления, как, например, господин Гордеев, который будет курировать сельское хозяйство и, по сути, будет работать вместе с Дмитрием Патрушевым.
Кто кого курировать будет?
Да, есть еще, там, не знаю, Максим Акимов, который будет курировать цифровую экономику и во многом будет перекликаться с целым рядом министерств. Но это вице-премьерские должности. Голосование наше продолжается. В принципе, вы новому составу Кабинета министров даете шанс. Да, возможно, они обеспечат прорыв. Это 134-21-35. Нет. Совсем не похоже на правительство прорыва, это 134-21-36. Да, шанс есть, 134-21-35. Никаких шансов, 134-21-36. Наше голосование продолжается, ну, еще один звонок примем, 7373-94-8. Слушаем сейчас, секунду, вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Ну, в общем, перемен мы не ждем. Правительство с одного места на другой переставляет. Но больше всего поражает Медведев и Кудрин, особенно Кудрин. В общем, никакого прорыва не будет.
Но Кудрин не в правительстве, просто обращаю внимание, да.
Что?
Но Кудрин не в правительстве, Кудрин в счетной палате.
Но все равно, господи, он везде там курирует, то есть везде его как бы продвигают, я не знаю. Вообще не правительство. Надо было менять хотя бы половину правительства новыми лицами, молодыми, которые действительно что-то могут сделать.
Ей спасибо, принимается. Новыми молодыми, которые действительно могут что-то сделать. А, кстати, вот такой набор лиц есть перед вами? Я не знаю, Аббас Радикович.
Кого можно было бы назначить?
Да.
Вы имеете в виду?
Вы сами говорите о том, что запрос на обновление есть. И вот здесь запрос, как у нашей слушательницы, на молодые лица. У нас скамейка запасных-то, она есть?
Вот это одна из вещей, которая меня больше всего удивила вот сегодня. Это полное отсутствие людей из вот этих кадровых резервов, которые в последние годы власти активно формировали. У нас несколько шумных таких громких пиар-компаний было, когда набирали молодежь, потом, помните, кандидаты в губернаторы проходили обучение, там прыгали под танки, там ныряли со скалы где-то, в общем, курс молодого бойца проходили, и вот постоянно нам это по телевизору показывали со словами, что вот сейчас у нас появилась там кадровая скамейка, и значит,
президентской вот, сотни еще была.
Там, вот, тысяч, ну, много, да, вот этих.
Максим Акимов, кстати, оттуда. Вот он из того кадрового резерва еще Медведевского.
Да, но он не был новым лицом в том смысле, что он занимал достаточно высокую должность уже до этого. Вот удивительно то, что не было принято политического решения, давайте несколько новых лиц вот возьмем, даже не на ключевые должности, на какие-то там второстепенные министерства их назначим, принципиально подчеркнув, что это новые лица, которые из нового кадрового резерва. Почему-то власти на это не пошли. То есть, очевидно, Путин настолько удовлетворен ситуацией в стране, уверен в политическом контроле над ситуацией, в том, что общество его поддерживает, что он даже не считает нужным вот маневрировать вот таким образом.
Это Аббас Галямов. 30 секунд, Евгений Георгиевич.
Да нет, я абсолютно с вами не согласен. С точки зрения молодых, у нас правительство очень молодое.
И средний возраст, извините, что перебью, средний возраст этого правительства лет на 5 старше, чем предыдущего.
Миша Виноградов уже посчитал. У нас правительство очень молодое, и Акимов молодой, и Носков молодой, и многие другие молодые люди. Это новые лица. Набирать с улицы людей, манифестантов, которых ставят на министерство, это был бы высший абсурд, чего вы хотите. Это люди, подошедшие, но старшие министрами. Другое дело, что правительство, очевидно, будет продолжать старую деятельность. Когда новые люди по духу своему старые, вот это людям не нравится, это мне не нравится. Нужна новая линия поведения, новая идеология, а ее нам не дают.
Итог голосования. Целых 5% наших слушателей дают шанс новому кабинету министров на прорыв. Ну, 95% почему-то процентов в этом правительству отказывают. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Аббас Галямов, политолог и политтехнолог, и Евгений Торло, президент Столыпинского клуба. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.